Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче мы продолжим с вами обсуждение такой темы, как косность в нашей жизни, в чем она проявляется, что мы должны делать для того, чтобы, может быть, как-то приуменьшить или побороться с ней. И рассматриваем это явление на примере героев Салтыкова-Щедрина, Пошехонска-Старина. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, как я уже сказала, что мы с вами сегодня продолжим знакомиться с героями произведения Салтыкова-Щедрина. И герой, с которого мы сегодня начнем, это московская родня, дедушка Павел Борисович. И хотелось бы разобраться, понять, вот в чем проявляется косность или не проявляется косность вот у этого героя, что скрывается за ней. И хотелось бы, конечно, наверное, чтобы мы немножко с каждым героем рассматривали, как в нашей жизни вот это сопрягается. Потому что кто-то слушает, может сказать, что вы разбираете то, что было в начале 19 века. То есть сейчас времена другие, положение другое, и поэтому это как-то, может быть, если можно так выразиться, несовременно.
Павел Борисович, отец Анны, героини, которая мама повествователя этого произведения, он является, можно сказать, образчиком этой косности. То есть, когда читаешь описание дня этого героя, то прямо, ну, как-то понятным становится, что это другой и третий день, и вообще все дни напролет, они проходят именно вот так. И пронизывают его существование, ну, какие-то такие чувства, которые томительны как для его души, так и для окружающих. Но прежде всего это, наверное, скука и страх. Ну и, конечно же, какая-то праздность, которые пытаются заслонить вот эти два тягостных состояния. Дедушка, он достаточно избалованный человек, сластолюбивый, но и немножко скупой. Он окружил себя такими людьми, которые ему угождают. Это и Настя, которая, ну, просто приятна его взгляду. И в каком-то смысле она откликается на его просьбы. Наверное, если он скажет построже, то она все-таки исполнит его волю. Это и Ипат, приказчик в прошлом, а ныне просто приживальщик, да, который рассказывает последние новости и цены, и события. Это и камердинер Пахом, который нарочито проигрывает ему в карты. В принципе, вся родня, они тоже заинтригованы каким-то подозреваемым богатством дедушки и таинственностью его вида, и пытаются как-то ему угодить и обласкать. Вот такие вот обстоятельства жизни дедушки. Ну а сам дедушка проводит свои часы и дни жизни за тем, что он, ну вот, полностью погружен в какие-то внешние события. Села ли муха на стену, или написано ли про то, что разродилась какая-то герцогиня вот своим потомством в газете, или какие-то цены изменились на те или иные товары, или продает ли какой-то человек рыбу, и ее можно купить за ту или иную стоимость. Все это его привлекает, он тут же откликается и заполняет свою жизнь вот этим вот размеренным ходом событий. И сам он эти события, ну, как бы, ну, мне кажется, уже и не управляет. То есть он в каком-то смысле весь, как бы, пронизан вот этим вот маховиком, так сказать, жизни. В весь на нем протяжен, так сказать, его душа распластана на этом маховике. И, собственно, сам он чего-либо решает по своей часто прихоти. Очень интересный момент, который мне, ну вот, как-то удивил, то, что он, во-первых, скрывает свой возраст для того, чтобы не думать о смерти. Потому что если его назовешь или другие будут знать, то все будут про это говорить и думать. Также он, ну, как бы требует, чтобы его внуки называли его папенька. Родителем, да, папенькой, вместо дедушкой. Хотя, казалось бы, это, ну жизненно, так сказать, и естественно называть дедушкой. Также он не пишет завещание. Потому что завещание – это уже, ну, как бы ты должен списать себя со счетов. И окружающие даже, они чувствуют этот дух, им тяготятся, и даже какие-то его угощения или какие-то подарки, они для них не несут такой вот радости. Они говорят, что с ним скучно, и все норовят выйти на крыльцо, заговорить с кем-то, посмотреть на что-то новое, что несет жизнь. И про дедушку сказано Павла Борисовича самим автором, что после того, как он совершил несколько неудачных подрядов и потерял свои большие капиталы, оставшуюся часть он остепенился, сохранил оставшуюся часть своих средств и зажил, как сказано, старозаветную глухую жизнью. Mm-hmm. Вот это вот очень так интересно сказано. То есть вот такой человек, который вот так живет и как бы как воронку словно стремится засосать, так сказать, жизнь других людей, которые бы его окружали, которые бы с ним были. Почему эти другие люди не посвящают себя дедушке? Вот интересный вопрос. Вот, например, маменька Анна Павловна, она ведь дедушку в свое поместье все-таки сумела вывести, и он там прожил пару месяцев, кажется, да?
Да, не больше, два раза вот у них.
Да, он, конечно, тяготился, наверное, неожиданным таким своим жительством, которое для него необычно, но тем не менее он там пожил. Ну, вот такой вот вопрос можно поставить, если мы приложим к собственной жизни, к нашей жизни современной. Вот есть такой человек, который весь соткан из каких-то старых, имеющих в чем-то основания, в чем-то выбор человека, каких-то его привычек, да?
Угу.
Почему не появляется рядом другой человек, который бы начал его, ну, жизнь будоражить как-то, как-то его воодушевлять, подвигать к чему-то? Может быть, потому что он сам тоже такой же?
Мне кажется, наверное, здесь зависит от того, какие цели у каждого человека есть. Поэтому, видите, здесь вот в произведении было же такое, что дети были заинтересованы в наследстве.
Два брата и две его дочери.
Да, да, то есть, и получается, если бы, ну, я вот смею предположить, что если бы,
может быть, он отдал кому-то.
Да, то есть, если бы, например, мне кажется, здесь может быть даже и такой вариант, что если бы он написал завещание, то он бы вообще потерял внимание всех своих детей. Ну, то есть уже решено. А большинство же детей, там единственное, что один там сын его умер, а второй, ну, очень так вот захватнически как бы себя вел, да. А сестры-то, они со стороны были проявления к отцу вот какой-то любви, но за этим совсем-то скрывалась не сама любовь в истинном ее смысле, а именно желание как-то угодить, чтобы мне наследство досталось. И, может быть, поэтому получается, что когда такой человек встречается, и тот ему на пути попадается, может быть такое, что нет способности, может быть, возможности вот полюбить этого человека таким, какой он есть, и как-то помочь ему исправиться. И вот какие-то вот именно не полезно, что ли, какие-то такие вот пожелания, они как раз и мешают. И этому человеку выйти вот из состояния застоя такого, может быть, как-то так.
Ну, то есть какая-то корысть, да, мешает.
Но вот здесь, по крайней мере, читая это произведение, складывалось именно такое впечатление, что и матушка приглашала к себе в Малиновец только ради того, чтобы как-то ублажить папеньку, что, а мало ли, вдруг она узнает, где эти миллионы, или там он как-то благосклонно к ней отнесется, и что-то как-то изменится. То есть не сама по себе именно любовь к отцу, как к родителю, вот истинная такая сыновья, дочерняя любовь, а именно вот какие-то такие вещи.
Ну, я-то, видите, этот вопрос разворачивал в такой вот как бы плоскости, что, ну, просто вот, например, какой-то человек, его жизнь закостеневшая, да, она полностью вся как бы определена от и до. И вот как мы в прошлый раз удивлялись Конану, да, казалось бы, за этой жизнью нет какой-то живинки, какого-то такого душевного огня. И человек рядом, который вхож вот в это, в этот процесс жизни, где меняется, насыщает его, радует, приводит к чему-то. Он ведь, ну, словно может взять за руку этого человека и куда-то потянуть его, в какую-то дверь. Чему тот, конечно, будет сопротивляться. Ну, как Штольц, например, Обломова, да? Но я не говорю, что это тот случай именно, но вот такой пример, что он приезжает, это событие для всего дома. Так и тут какой-то человек, почему его не оказывается рядом? Какого-то человека, который бы нарушил это его существование, которое, от которого изнемогает и он, и окружающие.
Не знаю, мне кажется, что он не сильно изнемогает.
Ну, втайне он изнемогает, если его... Мы же только что сказали, что все-таки окрашивают его душевную жизнь чувства страха и скуки. Это же ужасно. Ну, оставим этот вопрос, наверное, нашим читателям, да? Почему такого человека не появляется рядом? А ведь иногда в таком состоянии, вот в таком закостеневшем состоянии, даже оказывается ведь и человек относительно молодой, и даже, может быть, когда-то и ребенок может оказаться в таком положении.
Угу.
Бывает же такое?
Бывает. Мне кажется, понимаете, может быть, такой человек и появляется, который бы готовый был, да? Но получается, что... Может быть, нужно очень много терпения, чтобы вот человека вот из такого вот закостеневшего состояния вывести, куда-то привести там, и, может быть, много собственного энтузиазма. Потому что получается, мне кажется, ну почему-то так вот я представила эту ситуацию, что такие попытки могут быть, но если раз, два, три, четыре ты предложил, а человек сопротивляется, ну то есть не всегда хватает, может быть, смелости, решимости, еще чего-то, чтобы в десятый раз этого человека потащить туда, куда надо было бы.
Вот хотелось бы, чтобы хватало, да?
Да.
Потому что бывает, что на десятый как раз или на двадцатый раз он, может быть, и проснется. Ну, в этом смысле, вот дедушка – это классический пример вот такой вот жизни, которую он избрал, которую он живет, в которую он поневоле погружает окружающих своих, ну и приковывает интерес даже и свои родни ко всему этому вот его домашнему быту, потому что это связано с получением наследства.
Следующий герой, к которому мы хотели бы обратиться в нашей передаче, это Анфиса Порфирьевна. Младшая сестра отца Никанора Затрапезного. И вот что пишет Салтыков-Щедрин про нее. В семье она была нелюбима за свою необыкновенную злобность, так что ее называли не иначе, как Фиска-змея. Под этим названием известна она была и во всем околотке. Благодаря этой репутации она просидела в девках до 30 лет, несмотря на то, что отец и мать, чтобы сбыть ее с рук, сулили за ней преданное, сравнительно более ценное, нежели за другими дочерьми. А именно то самое Овсецово, о котором неоднократно рассказывается в самом произведении. Но в зрелых летах Бог послал ей судьбу в лице штабс-капитана Николая Абрамовича Савельцева. И здесь стоит сказать, наверное, несколько слов о ее супруге, ну, чтобы понять, почему ее жизнь устроилась.
Да.
Вот Николай Савельцев пользовался в полку нехорошей репутацией. Он принадлежал к той породе людей, про которую говорят «звери». Был без меры жесток с солдатами, и, что важнее всего, жестокость его не имела воспитательного характера, а проявлялась совсем беспричинно. В то время в военной среде жестокое обращение не представлялось чем-нибудь ненормальным, но все эти меры предпринимались с толком и за дело. Савельцев же увечил, ну, без какого-то основания. И сверх того он не имел понятия об офицерской чести, напивался пьяно, в пьяном виде дебоширил, заведуя ротным хозяйством, людей содержал дурно и был нечист на руку. И однажды Савельцев поехал к отцу, а его отец жил в соседней деревне от Затрапезных. И узнав о том, что есть невеста, он приехал и посватался. Хотя здесь были такие рассуждения, когда дедушка даже счел приличным предупредить молодого человека. «Ты смотри в оба», — сказал он, — «ты сказать лих, да и она у нас нищечка». На что Савельцев совершенно добродушно ответил: «Не беспокойтесь, будет шелковая». А бабушка со своей стороны в том же духе предупреждала Фисочку: «Смотри, Фиска, ты лиха, твой Николушка еще того лиша, как бы он под пьяную руку тебя не зарубил». Ну и Фисочка спокойно ответила: «Ничего, матушка, я на себя надеюсь, упитается, по струнке ходить будет». И вот прошло полтора месяца, их повенчали, и они уехали жить в полк. 4 года они жили в полку, и в это время Анфиса Порфирьевна, конечно, столкнулась с жестокостью, которая доходила, ну, до какого-то, мне кажется, даже безумия. То есть он неоднократно избивал ее, и постепенно она внешне как бы смирилась, но внутренне в ней росла ненависть к супругу и желание отомстить.
Да, примечательен тот взгляд, который она иной раз кидала на супруга, и он этот взгляд примечал и спрашивал: «Что смотришь?» Вот, понимая, что очень многим он уже свою супругу обидел, и, наверное, в ее душе зреет какое-то ответное чувство нехорошее.
Ну, тут как раз слова нашла. «Что ты на меня глаза таращишь, ведьма проклятая?» Да, этот взаимоотношение, да, между мужем и женой. Кричал на нее, да, муж, уловив ее загадочный взгляд. «Гляжу на тебя ненаглядного», отвечала она, тихо посмеиваясь. То есть получается еще с таким как бы сарказмом. Мысли у нее всякие разные были по отношению к супругу, но понимая, что если она его отравит или там еще что-то сделает, то она сама же может пострадать. То есть она все время ждала какого-то такого
случая,
когда ей удастся отыграться. И когда умер отец ее супруга, они уехали в Щучью заводь.
Доставшееся по наследству им имение, да?
Да. И здесь-то, конечно, ее супруг дал волю. И в один из первых же дней насмерть по его приказу засекли, скажем так, помощницу,
да,
его отца за то, что она не говорила, где
спрятаны деньги,
да, то есть наследство. Угу. И получилось так, что это дело было предано огласке.
Но он и остальную дворню тоже всю устрашил и привел в трепет, и разобрался, можно сказать, как он умел. Притом у него было орудие, так сказать, для, собственно, наказания. Это его денщик, которого он с собой везде брал, иноземец, который без всякого сожаления он сёк, как бы избивал палкой или сёк виновного, и, соответственно, мог очень серьезно, ну, до смерти даже забить. Вот что тут вот и произошло.
И получилось так, что об этом донесли исправнику, и пытаясь как-то
замять эту ситуацию.
Да. Получается, он большинство денег, которые он привез с собой из полка, он их потратил.
Да.
И это длилось несколько лет, но в конце концов из Санкт-Петербурга пришла резолюция, что отставного капитана Савельцева, как недостойного дворянского звания, лишить чинов и дворянства и отдать без сроков солдаты в дальние батальоны. И приговор был безапелляционный.
Здесь произошло прозрение нашего капитана, который, памятуя о том, как офицеры относятся к солдатам,
и как он сам относился,
категорически не желал быть солдатом в армии и хотел этого избежать.
И здесь как раз его супруга нашла выход из сложившейся ситуации, причем так, что она смогла ему и отомстить. Она сказала: ну, ты считаешь, что ты, ну, скажем так, прикинься покойником, да, что ты умер.
И... Да, то есть выдано было дело так, что умерший здесь дворовой Потап, он был похоронен с почестями как дворянин Николай Абрамович. И в результате на могиле было написано его имя, вот дворянина, а сам он был выдан за вот этого Потапку, да. И в результате он был одет в простую одежду, был удален в людскую, и ему были предписаны какие-то работы и обязанности. И никаких ни почестей, ни прав у него в своем же имении не оказалось. Таким образом, ну, тут произошла такая вот, можно сказать, рефлексия, да, этого дворянина, что он увидел, что бывает, ну, если ты так относишься, что испытывает душа. Он это в полной мере начал чувствовать.
Анфиса Порфирьевна, она управляла имением, но была очень... То есть к своим дворовым она относилась, ну, с крайней жестокостью.
Вот здесь как раз и начинается вот та история, то перевоплощение, которое испытал Николай Абрамович в данных обстоятельствах, когда он недавно был облечен властью, ею пользовался и творил беззаконие, а здесь он это беззаконие испытывает на себе. Олицетворял это беззаконие Фомушка, неясного, так сказать, свойства, такой вот холоп, но тем не менее, которому было дано право обедать за барским столом и творить все, что он соизволит. И вот как раз его фантазия, может быть, отчасти подсказанная и Анфисой Порфирьевной, она побуждала его творить очень неприятное и тягостное, наверное, для бывшего барина. И в этих трудах он и унижениях он и ослаб, он и оказался отчасти сломлен, и внутренне смирился отчасти, наверное, с этим унижением, со своим положением. Наверное, даже вот если читаешь страницы этого произведения, уже и не думаешь о том, что если бы он снова приобрел эту власть, он бы стал кого-то так терзать. У него уже, наверное, таких намерений не было. Как вы считаете?
Сложно сказать. Там есть такой один эпизод, когда матушка Никанора Затрапезного решила заехать во Всецово лошадей покормить. Да. И Никанор пошел погулять и увидел, как издевается над девочкой, которой лет 12, и решил ей помочь. И тут же услышал окрик вот этого бывшего барина,
который на него замахнулся, да?
Да, что ты что, я твой дядя, и сейчас тут так же будешь стоять. Хотя понятно, что, может быть, он это мог бы не и реализовать, но, по крайней мере, такое пожелание было, что сейчас, то есть он готов был все равно наказать его.
Мне кажется, что он как бы здесь еще какой-то остатки какого-то самолюбия, вот этого вот, что он родственник, и его, с ним обходится вот даже вот этот вот
мальчик
не ведает, что он его дядя и не оказывает ему должного почтения, не считается с ним. Какое-то у него еще самолюбие, так сказать, дворянское из прошлого, ну и офицерское, наверное, какое-то такое мнение, самомнение отчасти вот выразилось. Ну, одним словом, он не хотел бы, наверное, так более делать. Ну, а Анфиса Порфирьевна, как бы вы отметили, она в каком пребывала внутреннем таком...
Состоянии,
да.
По крайней мере, мне сложилось такое впечатление, что вот раз мы говорим о косности, вот какое-то...
То есть вот это вот ее особенность характера, которая была подмечена еще в семье родительской и в прозвище вот в этом, что змея, она так и осталась до конца или нет? Как бы вот вы здесь отметили?
Ну, мне кажется, что да. То есть как бы никаких изменений не произошло. Может быть, даже все усилилось, вот эта злоба, ненависть, желание отомстить, оно просто вот полностью заполонило всю душу вот этой женщины. Потому что ведь ужасен был ее конец. Угу. Салтыков нам показывает двух героев, которые соединились с семьей, что про Николая сказали, что зверь, да? Угу. Она змея, но Николай получается, что болел в конце смерти долго и очень тихо отошел. Вот.
Да.
А про нее ты рассказывали.
А как что... он болел? Что у него болело?
Вот, наконец пришла желанная смерть. Для обеих сторон она была вожделенным разрешением. Савельцев смесь лежал на печи томимо неизвестным недугом. Анфиса Порфирьевна наотрез отказала позвать лекаря. Умер он тихо, испустив глубокий вздох, как будто радуясь, что жизненные узы внезапно упали с его плеч. То есть как бы вот это вот ощущение передали, что разрешился он от бремени вот этой жизни. И совершенно другой конец у Анфисы Порфирьевны. Ее задушила вот ее ключница и сенные девки. Угу. То есть конец был такой очень печальный. Точнее.
Видимо, она все-таки какой-то нажим на них оказывала, да, серьезный, что они сочли и справедливым такое вот как бы деяние, и необходимым.
Ну не то, что нажим, тут сказано, что ключница была у нее любимая, угу. но при этом она ее истязала вместе со всеми. Угу. То есть у нее не было никакого развлечения. Любой человек, который ей как-то не понравился, был неугоден, хотя бы хоть чуть-чуть, он подвергался сразу очень серьезным, ну, каким-то испытаниям.
Ну, вот такая история, где первая, так сказать, часть сожительства их была в качестве страдающей сторона одна, а вторая часть сожительства, они поменялись местами, да? Угу. Терзала другая, а терзался этот. То есть они поменялись местами. И как бы вы сказали здесь... То есть косность может быть усмотрена в том, может быть, что человек не может преодолеть свой характер, да, стало быть, не обладает необходимой свободой, взлетом своего духа, каким-то вот умением перерешить что-то в себе.
По-другому поступить.
Да, по-другому. Совершенно не в том духе, в каком он прежде действовал. И такого, что ли, можно сказать, жизнетворчества не случилось никакого, да?
Угу.
Ведь этим отличительна косность, что жизнетворчества-то нет. Во зле творчество тут было. С Потапом, как она все это представила, уговорила мужа пойти по этому пути и так далее. А вот жизнетворчество применительно к себе, что-то изменить в себе не произошло, да?
Угу.
Хотя вот в Николае Абрамовиче мы предполагаем, что что-то все-таки что-то
какие-то
изменилось.
Какие-то изменения произошли.
И это еще раз нас подводит к мысли, что страдание очищает, угу. который высказал Федор Михайлович Достоевский.
Ну, вообще какие-то, может быть, такие обстоятельства жизни, которые ставят совершенно...
Смиряют,
угу.
да?
Да, другое положение, они как-то помогают. Ну, если мне кажется, вот если применительно к нашей жизни, ну почему-то я, когда читала, думала об этом, что насколько очень важно не погрязать, не увязать, ну, в своих каких-то переживаниях. Потому что вот она настолько увязла вот в этих обидах.
Поверила в себя злую, да, как
да,
бы?
Да, да, да. То есть и получается, это не дало ей возможности, ну, как-то по-другому отнестись и прожить. Хотя понятно, то есть как вот Салтыков описывает, что первые годы у нее она вообще всегда ходила, то есть непонятно, будет она жить или не будет она жить, то есть что у мужа в голове и что он еще предпримет. Но как бы там ни было.
Ну мы вот говорили о Пушкине, да?
Угу.
Вот все-таки у Пушкина в выстреле герой Сильвия все-таки смог, в какой-то степени смог отвлечься от этой темы, которая его занимала эти годы, да. И он стал участником, там в конце написано, каких-то действий боевых в Италии, кажется, да? И там погиб. В одной из перестрелок. То есть он направил свою деятельность, ну, как-то на совсем другое вот русло, потому что невозможно было более оставаться в таком положении, то этот пример показывает, что вся жизнь может быть прожита в таком как раз-таки положении. Когда человек, закостенев в какой-то черте, следует ей в дальнейшем. Это, конечно, более сложный такой образ закостенения, чем у дедушки, да?
Угу.
У дедушки там скорее внешнее засилье всего, суеты вот этой, по большому счету, если сказать, да?
Угу.
Какая-то суета, события, вот это круговращение московских дел его занимали. А здесь все-таки вот эта внутренняя черта, которую невозможно, от которой отмахнуться человеку, к сожалению. И вот она делает его костным. Давайте упомянем, не рассказывая в деталях, вот ту пару интересную, да, которая смогла все-таки измениться в этом вот повествовании. Вы видите, как много судеб нам преподносит Салтыков-Щедрин, как из своего детства. Это все автобиографические его произведения, автобиографическое и воспоминания. Вот это Струнниковы, да?
Угу.
Чита Струнниковых, где первоначально предводитель Струнников Федор Васильевич был просто этаким самоугодником, да, и в плане трапезы, которая всегда должна быть пышной и изощренной какой-то, и в плане доходности, которую он хотел бы всегда каким-то образом иметь и выманивать из других людей деньги всеми правдами и неправдами. Это даже несколько вот его какой-то показывает творческую жилку, как он это умел, да?
Угу.
Вот. Каким был этаким обманщиком хорошим. И его хозяйствование какое-то, которым он занимался, и политические дела даже какие-то, которые он имел какие-то мнения, понятия о гражданственности, о идеалах и так далее. И вот все это, ну, как-то пришло в какой-то окончательный вид, как будто, так сказать, запечаталось. И так и шло многие-многие годы, пока, наконец, не случилось что?
Отмена крепостного права.
Отмена крепостного права, просто какое-то эпохальное событие. И одно за другим полетели прочь вот эти его порядки, да, и потребовали с него долги, и не оказалось возможности проводить ту пышную жизнь, приемы устраивать какие-то, иметь уважение среди окружающих, выбираться куда-то и так далее, в политические какие-то круги и так далее. И в результате он с женой, тоже с такой интересной женщиной, которая тоже избалованная несколько, да, но вместе с тем терпеливая. Он оказался за границей, и уже мы встречаем его совсем в другом качестве. Он гарсон в одном из курортных мест. Гарсон, то есть официант, да, как мы в справках наших выяснили. Так вот, он уже... Но с какой-то ностальгией вспоминает про то время, да. Но вместе с тем сейчас он какие качества проявляет? В чем-то вы видите отличие от прежней жизни? Вот это первый этап жизни в своем имении, когда он, ну, буквально, так сказать, владыка всего, да. И вот этот, где он напротив, на услужении у прочих. Видите вы разницу здесь или нет, как вы считаете?
Ну, мне кажется, есть, наверное. Там же получается, когда он был предводителем, было такое, что все его ублажали, и он как бы, чтобы его выбирали, он тоже всех ублажал, и поэтому как-то вот так вот. По сути дела, в какой-то степени, мне кажется, кое-что и осталось, то есть он как официант тоже, скажем так, ублажает тех, кто приходит в ресторан, и ухаживает за ними в меру своих способностей. Но с другой стороны, у Салтыкова были такие разъяснения, что... Или его сошлют куда-то на каторгу за то, что вот эти долги, которые он должен вернуть. То есть он избрал более другой вариант, что ну да, я буду работать, сам зарабатывать себе на хлеб. То есть это уже как-то вот немножко другое.
Тут каких-то нету излишеств, нету для них времени, да, и возможности, чтобы какие-то излишества, желания души какие-то воплощать, какое-то вот реализовывать свое вот это вот барство какое-то или еще что-либо. Он просто делает то, что полагается по его служебным обязанностям, весьма скромно живет и даже, ну, можно сказать, что крутится, переезжая от одного хозяина к другому, согласно курортным, там, видимо, каким-то сезонам, да?
Угу.
Вот, и, соответственно, ну, вот в таких трудах непосильных он и заканчивает свою жизнь, да?
Угу.
Поэтому здесь мы видим такую удивительную историю. Когда читаешь начало этого произведения, никогда невозможно предположить такой конец этого произведения, да, ведь,
mm-hmm.
что, ну, вот этой главы, что ли, так можно сказать, что как может измениться так человек, как он может решиться на это, как он может представить себе это даже, себя где-то как-то, но, тем не менее, вот, еще задолго до революции, до изгнания, до каких-то там, вот так вот бывало, что человек выезжал на чужбину и менялся до неузнаваемости. Но мы с вами призываем наших слушателей, Лариса, задуматься об истинном преодолении косности, которое все-таки состоит в каком-то, ну вот, состоянии такого вот угождения Богу, следовании воли Божией, смирении и служения своими дарами, которые человек имеет.
Да, мне кажется, в каком-то движении, может быть, в творчестве.
В творчестве. Но это и есть служение дарами,
угу,
да?
Угу. Ну, я имею в виду, что, ну, мы с вами уже об этом как-то однажды говорили, что многие творчество воспринимают в плане того, что я пою, я рисую, я танцую, это творчество. А то, что вся наша жизнь может быть сплошное творчество, это, ну, не всегда об этом мы задумываемся.
Ну да, посвящение сердца своего, да,
угу.
и души. Ну, этого мы, наверное, и пожелаем нашим слушателям, да?
Угу. Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.